специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире праздничный выпуск программы «Специальный корреспондент». Он посвящен Дню семьи, любви и верности. У микрофона Юлия Дьякова. У нас в гостях семикратный чемпион России по настольному теннису слепых и мастер международного класса Владимир Поляков вместе со своей женой и верной помощницей Надеждой. Владимир и Надежда, мы рады приветствовать вас. Первый вопрос хочу задать Владимиру. Владимиру, как главе семьи, расскажите, как вы с Надеждой познакомились?
Момент знакомства. Я учился на втором или третьем курсе педагогического университета. И поскольку я выбрал специализацию экология, то там нам завкафедры очень жестко в обязательной форме сказал, что надо писать научные статьи. И первой моей научной статьей, как она же мне и определила, мой научный руководитель, да, сказал, должна быть статья по детской книжке, которая связана с природой. Определила книжку, вот тебе книжка, вот сиди и пиши научную статью. Я уже что-то такое писал, и это как бы было более-менее понятно, да. А вот как писать научную статью, связанную с детской литературой, я что-то как-то немножко растерялся. И тут мне вот как раз общая наша подруга, она посоветовала, говорит, вот обратись к Надежде. Надежда у нас закончила уже на тот момент филологический факультет, она тебе там по детской литературе уж что-нибудь тогда подскажет да поможет. Ну вот мы познакомились и начали общаться. На самом деле мы чуть-чуть были знакомы уже и до этого, наверное, годами тремя раньше. Но мы один раз просто как-то пересеклись, посидели где-то вечером в общей компании, пообщались, но никаких личных контактов у нас тогда не завязалось. Поэтому это можно даже было не считать. А вот теперь мы уже встретились на почве научного написания научной статьи, начали общаться сначала на эту тему. Ну, в статье я даже не помню, ну, помогла там, подкорректировала, конечно, да. Но в целом, вроде бы, даже я как-то справился. Она еще там ругала меня за то, что не надо было никого ни о чем просить, сам все пишешь. Подправила, подкорректировала. В итоге научная статья вышла по детской литературе научным сборником.
Теперь вопрос к Надежде. А что вас привлекло во Владимире, когда вы познакомились?
Ну, так он у нас милый, такой обходительный, такой высоким уровнем интеллекта.
Владимир, как вы решили сделать предложение Надежде?
Это такой момент ответственный. Знаете, я как бы, прямо скажем, вот мне до сих пор это припоминает, что я не торопился. По мнению некоторых, я очень даже не спешил с этим делом. Ну а как было спешить? Важно было бы, конечно, закончить обучение, потому что я очень переживал, как я буду совмещать семейную жизнь и учебу, как бы это ни повлияло на учебу отрицательно. Потому что у меня много примеров, которые вот так вот выходили замуж, женились и с учебой завязывали. А все-таки для меня учеба была важный момент. Поэтому мы все подвели к тому, чтобы уже связать окончательно свои две судьбы вместе по окончанию моей учебы. И получилось даже так, что день нашей свадьбы, он был прямо на следующий день после моей защиты диплома.
Владимир, а вот проблемы со зрением, они у вас когда начались?
Ну, начались они с раннего детства, лет с трех. Там долгий процесс там, лечения по разным больницам, разных городов. Там очень подолгу я лежал в разных больницах. Ну, к пяти годам оно упало, пропало, можно сказать, окончательно. Осталось светоощущение только на одном глазу. Но годам к 18 даже оно пропало.
А какую школу вы заканчивали?
Я заканчивал Тверскую коррекционную школу для слепых и слабовидящих. Да. Все правильно. Она была там в другом здании, сейчас она переехала. Ту самую школу, в которой сейчас и работаю. Образование у меня педагогический факультет. То есть я выбрал педагогику. Причем факультет называется «Педагогика и методика начального обучения». То есть учитель начальных классов. И выбрал я его, знаете, вот, поскольку я и школу-то заканчивал заочно, да, то на момент поступления в университет для меня было крайне-крайне страшное дело. Да. Я переживал, как я вообще в обычный университет пойду. На тот момент у меня, в общем-то, не было даже знакомых среди незрячих, чтобы опытом поделились, рассказали, что да ты не бойся, все там это проходили и так далее, далее. Научиться хотелось. Вот, и поэтому, когда я перебирал вот эти все возможные вот факультеты, куда бы можно было поступить, я подумал так, думаю, ну, начальные классы, ну, наверное, как-нибудь уже сдюжу. Ну, и поэтому вот выбор был обусловлен именно этим. Я не скажу, что я прям такой прям всю жизнь мечтал стать учительницей. Нет, наверное, не было такого, но признаюсь, что выбор именно был сделан в пользу того, чтобы с первой сессии не выгнали.
Вы сделали правильный выбор, потому что вам удалось устроиться на работу по данной специальности, да? Uh-huh. Ведь не каждому незрячему, закончившему педагогический университет, удается устроиться именно в школу. Это связано, опять же, со многими факторами. Один из таких факторов – это нежелание директоров школ давать возможность работать с секретарем, например, да, который, ну, во многом необходим незрячему учителю. В общем, из-за таких сложностей мало кому удается устроиться на работу, поэтому, конечно, очень хочется с вами об этом поговорить. Вы закончили университет. Сразу ли вам удалось устроиться в родную школу, да?
Даже еще до окончания университета я в школе начал работать с третьего курса. Да, я вел информатику. Там уроков было немного. Я успевал приезжать после пар университета во вторую смену там и давал уроки. Их было немного, но уже это была полноценная настоящая работа. Да, ну и с тех пор я учитель начальных классов, то есть педагог. Дополнительно у меня ставка сейчас есть тифлопедагог, да, то есть я прошел официальные курсы по тифлопедагогике, получил диплом. И сейчас еще у меня ставка тифлопедагога, да, то есть я занимаюсь с незрячими детьми, корректирую, занимаюсь, ну, коррекционными предметами, то есть ориентировка в пространстве, там социально-бытовое ориентирование, развитие мелкой моторики и так далее, да. Но основной все-таки мой предмет в школе, да, и никто его кроме меня не ведет, это информатика именно у незрячих. Потому что тут сложность, специфика, и обычные зрячие педагоги, ну, не справляются с этим.
А по информационным технологиям какую-то переподготовку удалось пройти?
Да, я еще в процессе обучения в университете в одном из колледжей прошел курсы оператор ЭВМ, получил как бы диплом оператор ЭВМ. Ну, это мне помогло занять эту должность. Да, еще надо сказать, что я еще и системный администратор по школе, то есть все компьютеры, которые в школе находятся, я их обслуживаю.
Теперь вопрос к Надежде. Расскажите, пожалуйста, о вашем профессиональном пути после окончания университета.
Первый год сложный из поиска работы, поиска себя. После окончания университета пробовала и в педагогику, так как я закончила филологический факультет Тверского государственного университета. Пыталась педагогом работать, правда, не русского литературы, но так. Пробы были неудачные. Потом одно время работала в торговле, где-то полгода-год. А следующая моя остановка была кадастровый инженер. То есть большую часть записи у меня, наверное, в кадастровой книжке — это я кадастровый инженер. Оформление земли на всех уровнях.
Мы просто создали вместе сайт. Тогда еще на тот момент у нас этого сайта не было у школы. Но сайт как бы нужен был уже, да? Начитались литературой по этой литературе, по всем этим инструкциям, да, создали первый наш сайт руками, прям не так, как сейчас его делают через всякие приложения и всякие модули, да, а прям руками его написали, да, и вот ее и назначили потом системным администратором, да.
Так и осталось в школе, появилась возможность сделать ставку секретаря незрячего специалиста, и мне ее вручили. Все, Вовин секретарь.
Виктория Владимировна Татаринова, наш директор, это замечательный человек. Поэтому, если кого-то заинтересует наша школа, обращайтесь. Директор наш всегда выручит, всегда поможет, найдет решение. То есть, если у вас в плане образования, не в плане работы, конечно, с работы сейчас уже у нас все ставки закрыты, и прям так мы не возьмем, конечно, запросто всех. А вот если кого-то возникнет вопрос с образованием, мы поможем.
Давайте теперь поговорим немножко о вашей семье. Ваша семья не просто семья, многодетная семья. Сколько у вас детишек?
Трое.
Ну, немножко о детях расскажите. Сколько им лет? Чем они занимаются? Чем увлекаются?
Два мальчика и одна девочка. Мальчики старшие 14 и 11 лет. Старшего зовут Лев. Второй Олег. И младшая дочка Майя. Ей сейчас 4 года. Ну, довольно-таки активно они у нас образ жизни ведут. Вариантов у них нет. Может, они так и не вели бы его. Но, да, приходится. Значит, старший у нас... Они оба у нас ходили долго на дзюдо, но Лёва сказал, что он еще, ну как-то так, я уж не помню, как это на это вышло, но он захотел еще заниматься театральным искусством и сдал экзамены, поступил в театральную школу при колледже культуры имени Львова у нас в Твери. Там есть школа именно для школьников, школа искусств, да, там театральная. Вот сейчас он уже 3 года отучился, да, последний. Будет заканчивать у него последний. Выпускной год, да, то есть его готовят там как актера, да, я так понимаю, спектакли. Как-то до этого у него получалось даже совмещать это с дзюдо, с тренировками, расписанием, но вот последний год совпало расписание буквально, и он остался в театральной школе. Дзюдо пока не посещает, но оттуда его не вычеркивают из секции. То есть мы надеемся, что, может, в этом году так повезет с расписанием, и он вернется на дзюдо. Олег продолжает ходить на дзюдо уже порядочно лет. Да, это в целом, если посчитать, он ходит там с 5, да, сейчас ему 11. Вот недавно защитил зеленый пояс по дзюдо. Выступает, ездит на соревнования, да, иногда даже привозит медали. Не каждый раз, но тем не менее, бывают и медали. В общем, ему нравится. И оба они еще дополнительно ходят, опять же, в музыкальную школу, при этом же колледже культуры, ходят на фортепиано. И оба, еще надо сказать, по выходным у них там одно занятие в неделю, это еще художественная школа, учатся рисовать.
Вопрос теперь к Надежде. Какие общие интересы и увлечения объединяют вас с Владимиром?
Ну, мне кажется, вообще самое главное – это общий вектор по жизни. То есть вот к добру, к светлому. Вот это, вот, мне кажется, нас больше всего объединило. Общее направление. Остальное вот тут немножко там, кто в одну сферу, кто в другую. Но в целом сделать что-то хорошее в этой жизни превалирует.
Вы путешествующая семья? Любите ли вы поездки совместные с детьми, с семьей? Если любите, то куда предпочитаете ездить? Где любите отдыхать?
Мы с детьми в последнее время, долгое время не очень любили. Не в последнее, а в долгое до этого времени. Мы один раз съездили с маленькими детьми в Анапу, и с тех пор не хотим больше с ними так. Долгоиграющие поездки, чтобы были, они очень капризны.
Все
выезды, да, выезды делали вот именно вдвоем. Единственный более компанейский человек оказалась Майя, которая с нами теперь вот и ездит на разные соревнования по возможности, и турниры, и сборы. Конечно, есть эти поездки. Думаешь, вроде ничего нет, а потом открываешь фотоленту. Ух ты, мы и здесь были, и там были. Просто как-то это...
Это проходит как естественно.
Да.
И так не...
Не планируется сильно заранее. Да. Просто, а поехали туда съездим. Поехали. Все собрались, Игорь Саныч взяли еще с собой и поехали.
Вопрос к Владимиру. А как к главе семьи? Есть ли у вас какие-нибудь интересные семейные традиции?
Ну, прям как традиции. Я прям так не громко, мы, наверное, их не называем. Так, наверное, мы стараемся по возможности каждые выходные, ну или вот почаще. У нас есть еще, кроме квартиры в Твери, у нас есть небольшой домик в деревне под Тверью. И мы очень, ну как-то любим, как мне кажется, всей семьей любим туда ездить на выходные или проводить там каникулы по возможности. Регулярно мы это делаем, да, и если только позволяет расписание, там вот как какие-то выходные выпадают, мы обязательно едем туда. Да, там у нас свой дом, у нас там у каждого какие-то свои уже занятия такие деревенские проявляются. У меня там баня. Вот мы топим баню, там ходим в баню. Зимой катаемся на лыжах. Даже катались там на коньках, очистили кусочек реки и катались на коньках. Вот там у меня дети научились как раз кататься на коньках. Катаемся с большой горки, там очень большая горка, раскатанная уже местными жителями. Мы туда приезжаем, и там просто огромная, длинная, высокая такая горка. Летом там свои прелести, там ягоды, покос газона, страшное дело. То есть общее теперь это уже стало делать. Дети подросли, теперь они тоже в этом во всем принимают участие. Обязательно ведь приезжаешь в свой дом, обязательно нужно что-то поделать. Вот сейчас у меня старший сын уже подрос, и я его теперь прям вовлекаю в тяжелые даже уже работы. Мы уже с ним вот этим летом вместе месим бетон, заливаем, там вот крыльцо ремонтировали. Будем делать и второе крыльцо у меня теперь в планах. Ну, то есть я его подключаю уже к довольно-таки серьезным таким строительным работам. Ну, в общем, вот это занятие, как мне кажется, нравится всем. И это, можно сказать, такое наше любимое общее дело.
Вопрос к Надежде. Любит ли ваша семья принимать гостей?
Семья любит.
Мы принимаем гостей.
Но мама все в последнее время все чаще и чаще от этого напрягается.
Мама у нас очень ответственно к этому просто подходит всегда. И поэтому становится с каждым разом все тяжелее, потому что у нас разрастается семья своя. Много народу, и когда к нам приезжает, допустим, даже наши родственники ближайшие с семьей тоже из 4 человек, то у нас уже вдруг резко становится 9, да, и вот просто чтобы накормить такую семью, это, в общем-то, надо мини-столовую, по большому счету, содержать, вот, а поскольку это все ложится на вот эти хрупкие плечи, то, конечно, тяжеловато.
Да,
да, тем не менее, к нам все приезжают, и, видимо, и к нам еще любят, не то, что мы любим, а еще и к нам любят приезжать.
Как часто вы сами бываете в гостях всей семьей?
Это больной вопрос. Нас зовут, но Вова не хочет этого делать.
Чаще всего...
Только к родственникам.
Да, чаще всего, если появляется какая-то возможность, то я все-таки предпочитаю иногда хотя бы иметь возможность побыть одному, как можно поменьше, чтобы было вокруг людей. Потому что, поскольку в силу своей профессии мне очень много приходится общаться с разного рода людьми. И это, конечно, немножечко это утомляет, в конце концов. И когда появляется какой-то денечек свободный, когда можно никуда не поехать, никому не идти и ни с кем не общаться, то я очень люблю остаться дома. Один это вообще крайне-крайне редкое явление. Просто хотя бы в небольшом каком-то таком нашем составе. Чтобы хоть чуть-чуть просто... посмотреть любимый фильм, прочитать хоть немножечко любимую книгу, потому что нет времени даже на это, хотя это мы очень-очень любим.
Есть ли книги, которые вы с Надеждой читаете вместе?
Мы слушаем иногда вместе, но и то вместе это получается, когда едем, например, в деревню на машине. Недавно мы прослушали «Алые паруса», вместе перечитали, вспомнили. И знаете, одна из моих любимых книг «Алые паруса», по сути, детская, так можно сказать, юношеская книга, но... Каждый раз, когда я ее перечитываю так с периодичностью лет в 5, то все время по-разному ее воспринимаешь. Сейчас у нас в планах стоит «Три товарища». Традиционно я летом переслушиваю «Старик и море» Хемингуэя в исполнении Василия Ливанова. Это такой шедевр, на мой взгляд, произведение само по себе, да плюс еще исполнение. Эти вещи мы слушаем, но слушаем мы это только в машине.
Мы очень стараемся приобщать детей к духовному и каждый вечер стараемся читать Евангелие. То есть мы собираемся со всеми детьми и читаем. Сейчас мы открыли для себя возможность читать через приложение Библии аудиозапись. Аудио по ролям и даже с красивым фоновым сопровождением. А так обычно это была моя роль чтения Библии. То есть мы начинали с «Бытия», но оно как-то очень тяжело для детского восприятия, для всей семьи. Майя вообще засыпала каждый раз на этом моменте. Сейчас Евангелие и в аудиооформлении вообще очень хорошо подается.
А детские Библии предлагаете ребятам?
У них есть, они сами их читают. То есть у них есть большой с иллюстрациями Дюрера Библия такая в большом формате.
Вопрос к Владимиру. Читали ли вы когда-нибудь детские книжки своим детям по Брайлю?
Читал. Но поскольку они не очень-то любят это слушать почему-то, то, в общем-то, я уже забросил это дело. Я ведь детские сказки знаю многие даже наизусть. И могу их без Брайля даже, в общем-то, рассказывать. Майя категорически почему-то против сказок вообще в любом этом варианте, кто бы их ей не читал. Поэтому я сейчас этого не делаю. Вообще у меня даже распечатки есть. Да, я на брайлевском принтере в школе печатал себе. И сказки Пушкина, и Корнея Чуковского, читал. У меня Лёва-то слушал еще, засыпал даже под них.
Скажите, пожалуйста, Владимир, как распределяются ваши домашние обязанности? Мужчины бывают разные. Одни мужчины считают, что все по дому должна делать женщина. Другие мужчины, наоборот, часть домашних обязанностей берут на себя и считают, что важно помогать жене. К какой категории относитесь вы?
Поскольку, конечно, я все-таки хожу на работу, а Надя у меня большая часть находится дома, то все равно так или иначе большую часть, поскольку еще она и мать троих детей, то, конечно, большую часть обязанностей домашних все равно приходится выполнять ей. Но у нас такой режим очень быстрой жизни. И получается, что, конечно, ей все равно нужно что-то делать часто еще и вне дома. И получается так, что когда я прихожу из школы домой, то есть с работы, очень часто получается так, что с супругой я встречаюсь в дверях. То есть я захожу домой, а она уходит по каким-то другим делам, тоже семейным, но которые находятся за пределами нашего дома. И поэтому уже здесь на хозяйстве остаюсь я. И так или иначе, конечно, приходится быть немножечко домохозяйкой в том числе. То есть часто достаточно готовлю ужин и кормлю всю семью, всех троих. Соответственно, там мою посуду. Иногда мне оставляют инструкции четкие по стиральной машинке. Там я не очень разбираюсь, поскольку это все там управление цифровое. Если мне конкретно скажут, что нажать, я как учитель информатики признаюсь, что в стиральных машинках я там не очень разбираюсь, и не вникал сильно, то я нажму и достираю уже в конце концов это белье. По мере необходимости, конечно, я все, что могу по дому делать, это я делаю. Если нужно что-то починить, то тут, конечно, Ну, без проблем. Как правило, мы справляемся без вызова на дом домашнего, ну, какого-то там электрика на час или водопроводчика. То есть все вот такие вот проблемы, ну, я вполне себе успешно решаю. Вот. А еще мы очень, можно сказать, даже любим, видимо, хотя трудно в этом признаться, любим делать ремонт, так или иначе. Да. Дело в том, что у нас сейчас вторая квартира, у нас сначала была первая квартира, мы в ней сделали очень грандиозный, в общем-то, ремонт, вот такой богатый, дорогой. Но квартиру потом продали, купили другую квартиру, и теперь в ней делаем еще грандиознее. Вот я лично сломал там перегородку между кухней, соединил кухню с залом, построили новую перегородку в другом месте, чтобы появилась третья комната отдельная для Майи. Вот, и вот это мы делаем совместно, конечно. То есть, потому что Надя с глазами, и она может посмотреть, что ровно, что криво. Я там руками могу что-то отпилить, приколотить, прикрутить. И в итоге у нас, ну, довольно-таки слаженный тандем в этом плане получается.
Надежда, все мы женщины, все мы любим внимание, цветы, подарки, комплименты. А как часто ваш муж дарит вам цветы?
Старается часто. Но когда забывает, то приходится намекать. В районе так раз в месяц где-то.
А как вы намекаете, что хотели бы получить цветы?
Грозно. Намекаем.
Намек выражается во всем. Сразу.
В атмосфере в доме. Пора.
Пора подарить цветы. Дарит ли Владимир вам цветы без повода?
Да, вот по настроению, да, по возможности. Главное, так сказать, отмазка, что я же не могу сам пойти купить. Поэтому по возможности, когда есть оказия, с кем пойти, и какая-то возможность появляется, то да. У нас даже больше не повод, а вот по таким случаям, когда есть возможность.
Это здорово. Приятно получать цветы?
Очень. Особенно зная, что они от любимого человека.
Давайте теперь поговорим о главном. Ведь Владимир – это не только учитель. Владимир Поляков – известный человек в кругу незрячих теннисистов. Владимир Поляков является 7-кратным чемпионом России по настольному теннису слепых и мастером спорта международного класса. Какую роль сыграла Надежда в вашем становлении как спортсмена?
Начнем, наверное, с того, что, может быть, без нее я бы вообще и не начал заниматься этим спортом, да. Я вот тут уже неоднократно рассказывал, но получился следующим образом. Мы написали грант, выиграли стол в школу теннисной, да, и стали учить детей. А по гранту нужно было как-то провести какое-то отчетное соревнование. Ну и, собственно, поскольку детей мы не подготовили, то ли каникулы даже были. В общем, поехали сами там с коллегой, с другом моим на соревнование, и вот это и послужило как отчет. Ну, то есть провели отчет и провели, вроде бы, и ладно. Грант закрылся, и слава богу. Но как-то вот зацепило. И потом у меня, мой друг уже поехал, даже там сам где-то выступил, а потом еще одно соревнование нарисовалось. И, ну и Надя-то говорит, слушай, ну тебе надо бы тоже, наверное, съездить все-таки, да? Я что-то как-то даже отмазывался, думаю, да что-то зачем, ну что это? К этому спорту, как теннис, мы так серьезно вообще тогда еще никак-то не относились. Ну я точно не относился, потому что мне вообще было непонятно, ну что за ерунда, катают шарик, никаких трудностей в том, чтобы его поймать, нет. Зачем это вообще нужно? В общем, отправила она меня. В Курске было первое мое соревнование на выезде. И вот как-то с тех пор зацепило. Зацепило, и уже чемпионат России первый в 15 году в Калининграде. Я уже ехал целенаправленно, уже с желанием и так далее, и так далее. Занял там 4-е место. В 16 году я стал впервые чемпионом России. Это я еще все пока ездил один, без супруги. А вот в 17 году я проиграл 1-е место и стал только 5-м. На что вот мне вот жена и сказала, что да, что случилось-то, почему? И, ну, что-то там, какие-то причины были. Я говорю, ну, вот то вот все. Говорит, ладно, придется с тобой ездить. И вот с тех пор, да, прям вот, прям начиная там вот с 17-го года, она на всех крупных соревнованиях всегда со мной. Она не только меня сопровождает, как вот просто член, как поддержка, да, она стоит со мной у стола, то есть она является моим ассистентом на всех играх. И по большому счету, мое вот это 7-кратное это чемпионство, прям искренне я его делю пополам, потому что ее заслуга в этом, ну, такая же, как и моя, половина, не меньше.
Владимир, вы занимаетесь с тренером или самостоятельно?
По большей части самостоятельно. До этого у меня вот был мой друг, мы занимались в паре, а сейчас он перестал заниматься настольным теннисом, и я около 2 лет, я уже занимаюсь индивидуально. Поэтому очень ценю, когда ко мне приезжает кто-то из друзей теннисистов, чтобы была возможность поиграть, или сами приглашают, чтобы куда-то съездить поиграть, потому что, да, спарринга уже не хватает.
Надежда, оказываете ли вы Владимиру помощь при тренировки, ведь иногда при отработке ударов нужен просто зрячий человек, который увидит, насколько правильно спортсмен выполнил тот или иной прием.
Нет, у меня категорически нет времени, чтобы еще вот приходить на тренировки, тем более, что они у Вовы рано утром. Но в крайних случаях, когда он отрабатывает какой-то новый удар и просит именно эту точку скоординировать, там пару раз, наверное,
приглашал, приходил,
да,
именно
чтобы
тогда,
вот понять,
когда это нужно.
Механизм этого удара.
Да, то физику вот этого полета мяча, отскоков там и так далее, да, мне иногда нужен зрячий помощник. Ну, это не часто бывает на самом деле, да.
Надежда, какие чувства вы испытываете, когда Владимиру на турнире вручают медаль?
Конечно, гордость. Вот добились, все, отработали как надо. Благодарность, потому что мы понимаем, что все равно это помощь свыше всегда, потому что очень много нюансов, и мы всегда благодарны в первую очередь Богу, что это происходит.
Владимир, как выдающийся спортсмен, часто выезжает на сборы, на соревнования. Вы всегда рядом с ним?
Да, всегда.
Несколько лет назад Надю уже добавили в список сборной как сопровождающего, ну не моего личного сопровождающего, а в общем сопровождающего сборной, на которого ложится ответственность по сопровождению вообще незрячих спортсменов. Подключают к ней там 4-5 незрячих спортсменов, которых нужно сопроводить в столовую, помочь там разобраться с выбором каких-то блюд там и так далее, и так далее. Потом сопроводить в тренажерный зал, сопроводить к столу на тренировке, забрать вовремя с тренировки. Ну, мы ходим на тренировки к столу не все вместе, а парами, то есть одну пару привести, другую пару увести. Ну и, в общем-то, на сборах получается у нее тоже очень-очень много работы.
С нами на соревнования, на сборы последние 5 лет сопровождает Майя. Даже уже в животике тоже мы и в таком положении ездили на соревнования. То есть вот, можно сказать, 5 лет она с нами ездит. Практически все мероприятия, связанные со спортом.
Как вы думаете, может ли так случиться, что эти поездки как-то повлияют на судьбу Майи в плане увлечений? Может быть, она тоже захочет стать спортсменкой?
Очень бы хотелось верить, что это как-то отражается. Да, и у нее, или у нас, у детей, которые это все наблюдают.
Майя, ты очень часто ездишь с папой на соревнования, на сборы. Скажи, пожалуйста, какой город тебе больше всего запомнился?
Кисловодск. Сочи.
Вот.
Майя, ты любишь путешествовать?
Ну да.
На чем больше всего ездить любишь?
Ну, на самолете.
Страшно?
Я же не боюсь высоты.
Маечка, а ты сама хотела бы заниматься каким-нибудь спортом?
Конечно.
Спасибо вам огромное за такой интересный рассказ о вашей семье. Столько позитива, столько любви в ваших голосах. Я думаю, что очень многие радиослушатели просто с умилением будут слушать эту программу. И, конечно, многие захотят такую же семью, как и у вас, да, найти свою вторую половинку. А может быть, у кого-то уже есть такая половинка и такое счастье. Что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям, особенно молодым семьям?
Ну, я бы пожелал ценить друг друга. Вот чего не хватает, мне, как мне кажется, уважения, любви и больше уважения к своему близкому человеку. Потому что вот этого не хватает. Очень много у нас в мире, как мне кажется, стало «я». Самореализация, я должен то, я должен все. И мы очень часто акцентируем всю свою жизнь на себе, чтобы чего-то достичь и куда-то успеть. А в семье очень важно суметь раствориться в своей второй половинке. Вот это я бы хотел пожелать, потому что тогда только достигается, мне кажется, настоящее счастье, когда ты полностью растворился в своей второй половинке и уже живешь, по сути, для нее.
Девушкам хотела бы пожелать все-таки возвращаться к корням, к женской своей сути. Вот стараться создавать уют вокруг себя, свою красоту нести и создавать вокруг. И в этом как раз и является наше женское счастье.
Недаром же говорят, что рядом с каждым великим мужчиной присутствует мудрая и заботливая женщина. Семья Поляковых как раз и доказала нам эту истину. Многие задаются вопросом, в чем же все-таки женское счастье? А ответ простой – быть рядом со своим любимым и помогать ему во всем.
Женское счастье, был бы милый рядом, ну а больше ничего не надо. Женское счастье. бы, милый.